Кему было не по себе. Если Позаир недолюбливал придворную жизнь и подчинение правилам этикета, то Кем все это просто ненавидел. Облачаясь в роскошные одежды, подобающие верховному стражу, он чувствовал себя шутом. Цирюльник надел на него парик, побрил, умастил благовониями, художник почернил его деревянный нос, и вот уже добрый час Кем сидел без дела в приемной, чувствуя, что даром теряет время. Но разве можно отказаться от приглашения царицы-матери? Наконец, управляющий провел его в покой Туи, строго убранную комнату с небольшими каменными табличками, запечатлевшими подвиги предков. Гораздо меньше ростом, чем высокий нубиец, она внушала почтительный трепет огромной внутренней силой и напомнила Кему тигрицу, приготовившуюся к прыжку. «Я хотела узнать, насколько вы терпеливы», — сообщила она. «Верховному стражу ни при каких обстоятельствах нельзя терять хладнокровие». Кем не знал, должен ли он остаться стоять, или ему надо сесть, следует ли что-то ответить, или требуется промолчать. «Каково ваше мнение о визире Позаире?» — спросила Туя. «Он человек справедливый. Он единственный справедливый человек, которого я знаю. Если вы хотели услышать о нем что-нибудь дурное, то обращайтесь не ко мне». Кем ответил и тут же понял, что его слова прозвучали слишком вызывающе и грубо, и грубость его непростительна. «Характер у вас еще хуже, чем у вашего недостойного предшественника. А знания этикета нет совсем», — хмуро заявила царица-мать. «Я сказал вам правду, моя повелительница. Немалый подвиг для верховного стража. Для меня мало значит мой титул и моя должность. Если я согласился принять их, то только для того, чтобы помогать Позаиру. Визирю повезло. А я ценю людей, которым сопутствует везение. Вот вы сейчас и поможете Позаиру. Что я должен сделать? Я хочу знать все, что известно о супруге Белтрана». Как только стало известно, что прибывает судно визиря, портовая стража стала освобождать место у главной пристани Мемфиса. Тяжелые грузовые суда маневрировали с грацией стрекоз и находили для себя место, не толкая других. Поглотитель теней провел ночь на крыше башни, рядом со зданием таможни и хранилищем папируса. Как только он убьет свою жертву, он сбежит через этот проход. В порту достаточно было только навострить уши, и тебе становились известны все подробности о путешествии Позаира из Перрамсеса в Мемфис. Свой план нападения пособник тьмы построил на вполне вероятном ходе событий. Позаир, желая избежать толпы, жаждущей приветствовать визиря, наверняка поедет не по главной улице города, что ведет из порта во дворец, а вместе со своими охранниками свернет в боковой проулок. Здесь его будет ждать колесница. Визирь задержится, чтобы подняться на колесницу, и это как раз произойдет под тем местом, где затаился поглотитель теней. На этот раз бумеранг достигнет цели. Оружие ему досталось дешево, на рыночной распродаже. Мог ли торговец распознать убийцу среди шумной толпы покупателей? Как и другие, тот расплатился за свое приобретение свежим луком. Расправившись с визирем, он постарается повидаться с Белтраном. Положение главы двойного белого дома пошатнулось, многие толковали о его скором падении. Устранив Позаира, пособник тьмы вернет Белтрану уверенность в победе. Но он не сомневался, что Белтран не вознаградит его за помощь, а постарается уничтожить как свидетеля, и собирался принять меры предосторожности. Он назначит ему встречу в пустынном месте, и Белтран должен будет прийти один. Если они договорятся о взаимном молчании, то Белтран вернется домой счастливым победителем. Если нет, то ему придется заставить замолчать Белтрана навсегда. Требования его не так уж велики. Золото, безопасность, официальная должность под другим именем и дом в Дельте. Мало кто прибегал к услугам пособника тьмы, но кто знает, может, в один прекрасный день Белтрану вновь понадобится его умение. Царству, основанному на крови, убийца опять поможет своим искусством. На пристани появился Кем вместе с Павианом. Последние опасения поглотителей теней рассеялись, ветер дул ему в лицо. Павиану ни за что не учуять, где он спрятался. Не смогут они понять, и откуда брошен бумеранг, потому что на этот раз он не будет описывать дуги, а молнии обрушатся сверху. Судно визиря причалило к пристани, с него сошли Пазаир и Нефрет, и тут же их окружили стражи Кемы. Павиан возглавил кортеж, который не пошел по главной улице, а свернул, как и предполагал поглотитель теней, на боковую. Еще несколько мгновений, и кортеж замедлит ход, и визирь остановится, чтобы подняться на колесницу. Времени вполне достаточно, чтобы бумеранг поразил его в висок. Согнув руку, поглотитель теней приготовился к броску. Кем и Павиан встали по бокам колесницы. Нубиец подал руку Нефрет, помогая ей подняться. Очередь за Пазаиром. Поглотитель теней привстал. Он уже видел ненавистный профиль Пазаира и его висок. И в последний миг с трудом успел удержать бумеранг, который едва не вырвался у него из рук. На пути бумеранга встал человек, заслонив собой визиря. Так Белтран, сам того не ведая, спас врага, которому желал гибели. «Мне необходимо переговорить с вами без промедления», — объявил глава двойного Белого дома. Его торопливая речь и суетливые жесты весьма раздражали Павиана. Он недовольно заворчал. «Это так срочно?» — выразил недоумение визирь. «В вашей приемной меня известили, что вы отменили аудиенции на много дней вперед». «Неужели я обязан давать вам отчет о том, как я намерен распоряжаться своим временем?» «Положение очень серьезно. Я обращаюсь к богине Маат». Белтран не стал бы произносить подобные слова просто так, в присутствии множества свидетелей, среди которых был и Верховный Страж. Заявление звучало настолько серьезно, что визирь был вынужден согласиться принять его просьбу. «Маат ответит вам согласно ритуалу. Будьте у меня в 2 часа». Ветер внезапно стих. Павиан задрал голову вверх. Поглотитель теней распластался на крыше и ползком отодвинулся от края. Так он и пролежал, ничком не поднимая головы некоторое время. Потом услышал шум отъезжающей колесницы и закусил губу до крови. Визирь поздравил Бака, своего личного секретаря. Трудолюбивый и старательный, юноша сумел удивительно точно изложить суть дела, не допустив ни малейшей неточности. Бак выразил надежду, что Пазаир и в дальнейшем будет доверять ему составление указов, дабы быть безупречным и в глазах подчиненных, и в глазах народа. «Я очень доволен твоей работой, Бак, но полагаю, что тебе лучше перейти в другое ведомство». Юноша побледнел. «Какую ошибку я допустил?» «Ни единой». «Скажите мне откровенно, молю вас». «Ни единой, повторяю тебе». «Тогда почему вы хотите отказаться от моих услуг?» «Ради твоего же блага». «Моего блага? Но я счастлив находиться подле вас. Может быть, я кого-нибудь обидел?» «Твоя скромность и вежливость расположила к тебе всех песцов. Не скрывайте от меня правды». «Хорошо. Было бы гораздо разумнее держаться тебе подальше от меня». «Но я не хочу». «В ближайшем будущем меня ждет множество опасностей, Бак. Меня и всех, кто ко мне приближен. И причина этого... Белтран, не так ли? Он хочет погубить вас». «Не имеет смысла разделять мою участь. В любом другом ведомстве ты будешь в безопасности». «Подобное малодушие мне не по сердцу». «Что бы ни произошло, я остаюсь с вами», — твердо заявил Бак. «Ты слишком молод. К чему губить собственную карьеру?» «Мне нет дела до карьеры. Вы доверились мне, я доверяюсь вам». «Ты понимаешь, что поступаешь неосторожно. А вы на моем месте поступили бы по-другому?» Пазаир помолчал немного, глядя на юношу. Затем сказал: «Исправь указ о посадке деревьев в северном квартале Мемфиса. Никто не должен занимать под постройки места, предназначенные для деревьев». Обрадованный, Бак с благодарностью посмотрел на визиря и принялся за работу. На лицо его набежала тень, когда он увидел входящего в комнату Белтрана. Пазаир сидел, скрестив ноги, и писал распоряжение правителям номов. Из-за скорого разлива Нила Им следовало проверить состояние плотин, каналов и прудов, задерживающих воду.